«Да, капитан».
«Так вы действительно полагаете, что наша гостья нисколько не рискует оказаться скомпрометированной, находясь здесь, на палубе, мистер Ирвинг?» Молодой Ирвинг, похоже, задумывается, прежде чем ответить. «Возможно, — осознает Крози, — лейтенант уже слишком много размышлял над данным вопросом». «Ступайте вниз, Джон, — говорит Крози, — и обратитесь к доктору Макдональду по поводу своего лица и пальцев. Богом клянусь, если у вас опять серьезное обморожение, я удержу месячное жалование из вашего общего заработка и в придачу напишу вашей матери».
«Есть, капитан. Благодарю вас, сэр». Ирвинг собирается снова отдать честь, потом передумывает и ныряет под парусину в сторону главного трапа, по-прежнему держа одну руку наполовину поднятой. Он не оглядывается на безмолвную. Крози снова вздыхает. Молодой Ирвинг нравится ему. Парень поступил к нему добровольцем вместе с двумя своими товарищами с военного корабля «Экселленд», вторым лейтенантом Ходсоном и старшим помощником капитана Хорнби. Но трехпалубник «Экселленд» был старым еще во времена, когда Ной не затеял возню со своей посудиной. Корабль стоял без мачт на постоянном приколе в Портсмуте более 15 лет, служа учебным судном для самых многообещающих артиллерийских офицеров военно-морского флота. «К сожалению, джентльмены, — сказал Крози мальчикам в первый день их пребывания на борту, тогда капитан был пьян сильнее обычного, — вы заметите, коли посмотрите вокруг, что ни на терроре, ни на эрбусе, флагманский корабль капитана сэра Джона стоит на якоре вон там, так вот вы заметите, что ни на терроре, ни на эрбусе, хотя оба были построены как линейные суда, джентльмены, нет ни одной пушки. Мы безоружны, как новорожденный младенец, если не считать мушкетов и дробовиков. Безоружны, как чертов Адам в своем чертовом костюме Адама. Другими словами, джентльмены, вы, знатоки артиллерийского дела, нужны нам в этой экспедиции, как собаке пятая нога». Сарказм Крози в тот день не охладил энтузиазма молодых артиллерийских офицеров. Ирвинг и двое других, пуще прежнего, загорелись желанием отправиться на несколько зим мерзнуть во льдах. Конечно, дело происходило теплым майским днем в Англии в 1845 году. «А теперь несчастный молокосос влюбился в эскимосскую ведьму», — вслух бормочет Крози. Словно поняв его слова, безмолвная медленно поворачивается к нему. Обычно ее лицо остается невидимым в тени глубокого капюшона или наполовину прикрытым широким воротником из волчьего меха. Но сегодня Крози видит крохотный нос, огромные глаза и полные губы. В этих черных глазах мерцают отсветы сполохов. На вкус капитана Фрэнсиса Родена Мойры Крози она непривлекательна. В ней слишком много дикарского, чтобы она могла показаться вполне человеческим существом, тем более физически привлекательной женщиной, даже ирландцу-пресвитерианину. Вдобавок ум Крози и области подсознания все еще полны живыми воспоминаниями о Софии Крэкрофт. Но капитан понимает, почему молодой Ирвинг, находясь вдали от дома, семьи и возлюбленной, мог влюбиться в эту дикарку. Одна ее странность – и, возможно, даже зловещие обстоятельства ее появления на корабле и смерть ее спутника, мистически связанные с первыми нападениями жуткого существа, таящегося там в темноте. Все это наверняка сыграло роль огня, на который летит порхающим мотыльком такой безнадежный молодой романтик, как лейтенант Джон Ирвинг. С другой стороны, Крози, как сам он понял и во время своего пребывания на Ван Дименовой земле в 1840 году, и в течение месяцев, проведенных в Англии перед этой экспедицией, для романтики слишком стар, и слишком ирландец, и слишком зауряден. В данный момент он просто хочет, чтобы эта молодая женщина пошла прогуляться по ледяному полю в темноту и не вернулась обратно. Крози вспоминает, как 4 месяца назад доктор Макдональд явился с докладом к нему и Франклину после осмотра эскимоски, проведенного в тот же день, когда ее спутник скончался, захлебнувшись собственной кровью. Макдональд высказал мнение, что девушке от 15 до 20 лет, Установить точный возраст аборигенов очень трудно. Что она достигла половой зрелости, но по всем признакам девственница. Он доложил также, что эскимоска не произносила ни слова и не издавала ни звука, даже когда ее отец или муж умирал от пулевого ранения, поскольку у нее нет языка. По мнению доктора Макдональда, язык у нее был не отрезан, но откушен. Либо самой безмолвной, либо еще кем-то. Крози был поражен. Не столько фактом отсутствия языка, сколько тем обстоятельством, что эскимоска все еще девственница. Он провел в Арктике достаточно много времени, особенно в ходе экспедиции Пари, когда они зимовали близ эскимосской деревни, чтобы знать, здешние аборигены относятся к половым отношениям так легко, что мужчины спокойно предлагают своих жен и дочерей китобоям или путешественникам в обмен на самые дешевые безделушки. Порой он знал, женщины сами предлагали себя просто забавы ради, хихикая и болтая со своими товарками или детьми, пока моряки трудились, пыхтели и стонали между ногами смеющиеся эскимоски. Они были как животные. Меха и шкуры, которые они носили, вполне могли бы быть их собственными звериными шкурами, насколько понимал Фрэнсис Крози. Капитан подносит руку в перчатке к козырьку фуражки, которая примотана к голове толстым шерстяным шарфом и потому не может ни свалиться, ни сползти на бекрень, и говорит.
«Мое почтение, мадам. Я посоветовал бы вам подумать о том, чтобы спуститься в вашу каюту в самом скором времени. Здесь становится холодновато».
Безмолвная пристально смотрит на него. Она не моргает, хотя длинные ресницы у нее почему-то не заиндевели. Разумеется, она ничего не говорит. Она наблюдает за ним. Крози снова символически притрагивается к козырьку и продолжает обход палубы. Поднимается на задравшуюся под давлением льда корму, потом спускается обратно по правому борту, останавливается поговорить с двумя другими вахтинами, давая Ирвингу время сойти вниз и снять верхнюю одежду, чтобы не возникало впечатления, будто капитан неотступно преследует своего лейтенанта. Он заканчивает разговор с последним, дрожащим от холода вахтиным, матросом Шанксом, когда рядовой Уилкс, самый молодой из морских пехотинцев на корабле, выскакивает из-под парусины. Уилкс накинул поверх формы лишь две широкие поддевки, и зубы у него начинают выбивать дробь еще прежде, чем он передает сообщение.
«Мистер Томпсон свидетельствует капитану свое почтение, сэр, и инженер просит капитана спуститься в трюм как можно скорее.
В чем дело?» Крози знает, если паровой котел в конце концов вышел из строя, им всем крышка.
«Прошу у капитана прощения, сэр, но мистер Томпсон говорит, что капитан нужен, поскольку матрос Мэнсон почти взбунтовался, сэр».
Крози выпрямляется. «Взбунтовался?»
«Почти, так выразился мистер Томпсон, сэр».
«Изъясняйтесь внятно, рядовой Уилкс».
«Мэнсон не желает больше носить мешки с углем мимо Мертвецкой, сэр, и не желает больше спускаться в трюм. Он говорит, что отказывается самым почтительным образом. Он не желает подниматься наверх, но сидит на заднице у подножия трапа и отказывается носить уголь в котельную».
«Что за глупости такие?» Крози приходит в страшное раздражение.
«Дело в привидениях, капитан», — говорит рядовой морской пехоты Уилкс, стуча зубами. «Мы все слышим их, когда таскаем уголь или спускаемся за чем-нибудь в трюм. Вот почему люди больше не спускаются ниже средней палубы, если только не получают приказ от офицеров, сэр. Там в трюме, в темноте, что-то скрывается. Что-то скребется и стучит внутри корабля, капитан. Это не лед. Мэнсон уверен, что это его старый товарищ Уокер. Он, оно и остальные трупы, сложенные в Мертвецкой, пытаются выбраться наружу».
Крози подавляет побуждение успокоить рядового морской пехоты фактами. Возможно, молодой Уилкс не сочтет факты особо успокоительными. Первый простой факт заключается в том, что скребущие и царапающие звуки, доносящиеся из Мертвецкой, почти наверняка производят сотни или тысячи огромных черных крыс, лакомящихся окоченелыми трупами товарищей Уилкса. Крысы, как Крози знает, лучше молодого морского пехотинца, являются ночными животными, а следовательно они бодрствуют круглые сутки в течение долгой арктической зимы, и зубы у этих существ постоянно растут. Это в свою очередь означает, что чертовы твари должны постоянно грызть, грызть и грызть,
и капитан видел, как они прогрызают дубовые бочки, металлические баки со стенками толщиной в дюйм и даже свинцовую обшивку. У крыс там внизу не больше трудностей с окоченелыми останками матроса Уокера и пяти его злополучных товарищей по команде, включая трех из лучших офицеров Крози, чем у человека, жующего кусок холодного вяленого мяса. Но Крози не думает, что Мэнсон и остальные слышат просто крыс. Крысы, как Крози знает по печальному опыту 13 проведенных во льдах зим, обычно поедают трупы чьих-либо товарищей быстро и тихо, если не считать визга, сопровождающего частые драки обезумевших ненасытных тварей. Звуки, раздающиеся в трюмной палубе, производят не крысы. Крози решает не объяснять Уилксу и второй простой факт, заключающийся в том, что хотя в трюмной палубе обычно безопасно, но холодно, поскольку она находится ниже ватерлинии или поверхности замерзшего моря, сейчас под давлением льда корма террора поднялась на дюжину с лишним футов выше нормы. Корпус корабля там по-прежнему надежно огорожен со всех сторон, но только несколькими сотнями тонн вздыбленного льда и дополнительными тоннами снега, наваленного людьми вдоль бортов по самые фальшборты с целью обеспечения лучшей теплоизоляции зимой. «Какое-то существо», — подозревает Фрэнсис Крози, — «прорыло ход сквозь эти тонны снега, пробило тоннель сквозь твердые, как железо, ледяные глыбы, чтобы добраться до корпуса корабля». Неким непостижимым образом оно почуяло, какие отсеки, расположенные вдоль корпуса, например, отсеки с водяными цистернами, обшиты изнутри железом, и нашло одно из нескольких складских помещений, мертвецкую, через которое можно проникнуть прямо в недра корабля. И теперь оно стучит и скребется, пытаясь забраться внутрь. Крозье знает, что лишь одно существо на Земле обладает такой силой, непреклонным упорством и умом. Обитающее во льдах чудовище пытается добраться до них снизу. Не сказав более ни слова морскому пехотинцу Уилксу, капитан Крози спускается вниз, чтобы поразмыслить над ситуацией.